Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Господи ты, боже мой, 18.08 в Москве, сегодня 20 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, подписывайтесь. «Говорит Москва» называется наш канал. Также у нас есть... там надо подписаться, лайк поставить под трансляцией, и можно в чат залететь. Также у нас есть трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. И в нашем сообществе во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. Подключайтесь, подписывайтесь. Подключайтесь туда, где удобно, а подписывайтесь везде. Подписаться надо обязательно везде. Так, Олег, Мишка, Александр я вижу здесь. Ну, в общем, потихонечку, я знаю, что вы сейчас все на дачу едете. В Москве пробки. Сколько сейчас баллов в Москве? Что-то у нас в последнее время здесь с интернетом в студии, честно говоря. Какой-то он никакущий. 6 баллов пробок. Ну, так оно и будет. 6 баллов до где-то 8 часов вечера. С 8 вроде упадет до 4. Жить можно. Нормально. Ничего, прорвемся. Едем спокойно себе на дачу, слушаем радиостанцию «Говорит Москва», подписываемся на наши ресурсы. Итак, значит, что хочется с вами сегодня обсудить. Вчера мы так немножечко с вами расслабились, обсуждали серьезную тему, но такую скорее внутриполитическую и социальную. А сегодня у нас, наверное, пойдем все-таки по... Ну, по таким более серьезным геополитическим темам. Итак... Что у нас есть сегодня по новостям? По новостям у нас несколько интересных историй, связанных что с Израилем, что с Украиной. Это так или иначе главные темы последних нескольких дней. И мимо них, конечно же, мы никуда не пройдем. Ну, во-первых, значит, Урсула фон дер Ляйен, та самая Урсула фон дер Ляйен, приехала в Киев уже в какой-то там безумный раз, чуть ли не в 8-й или в 9-й, 8-й, по-моему. Да, в 8-й раз она с начала специальной военной операции приехала в Киев. Намерена она там в Киеве обсуждать поддержку со стороны Европы и Украины. Это она в своем же собственном твиттере сказала такие вещи. Она уточнила, что на повестке дня стоит подготовка страны к отопительному сезону и процесс выдачи кредитов от стран Большой Семерки. Вот так вот. Такой интересный у нее повод для визита. Помимо этого, оттуда же, значит, из Евросоюза сказали, что страны Евросоюза обещали поставить Украине 1 миллион боеприпасов, но при этом они не особо знали, смогут ли они это сделать. Это вообще, конечно, рубрика потрясающая. Вот вроде серьезные люди, Евросоюз, представители стран Евросоюза, та же самая фон дер Ляйен и Жозеп Боррель и все вот эти вот прочие, делают заявления, за которыми, на самом деле, ничего не стоит, как показывает практика. Ну, то есть, мы пообещали 1 миллион снарядов, но оказывается, что у нас их нет, этих снарядов. Мы пообещали то, чего просто по определению не можем дать. Хотя, кстати говоря, в тот самый момент, когда они заявляли все эти вещи, шла речь о том, что, на самом деле, Евросоюз-то не в состоянии поставить этот миллион снарядов, просто потому что он их не успеет даже произвести. Их нет не то, что на складах, их даже сделать не успеют. Вот настолько все плохо. Ну, собственно, вот об этом и заявил Жозеп Боррель. Когда начинается война на Украине, мы обещаем Украине, что дадим ей 1 миллион снарядов. Мы говорим это не зная, сможем ли мы потом, оказывается, или не сможем их предоставить. Если не находимся в состоянии войны и не хотим этого, добавил Боррель. Мы далеки от того, чтобы пополнить запасы наших армий. Мы далеки от того, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь. Все это происходит на фоне прокачивания новой натовской инициативы, которая сводится к тому, что нынешнего финансирования НАТО недостаточно. Финансирование собираются они попытаться увеличить. Там, по-моему, сейчас 2% от ВВП необходимо отправлять на финансирование НАТО, с чем тоже проблемы. Если вы помните, это была такая одна из главных тем повестки Дональда Трампа в первый его президентский срок. Он как раз говорил о том, что никто ни черта не платит, я всех заставлю заплатить, а если ты не платишь, ты валишь к чертям собачьим из НАТО, потому что по-другому не будет. Вроде как он даже и заставил там кого-то платить, но как оно сейчас обстоят дела, непонятно. Хотят еще повысить. Больше, чем 2% ВВП. И все это я, честно говоря, воспринимаю как именно прокачку подобных вещей. Но, что намного более интересно, что все вот эти вот заявления, приезды Урсулы и так далее, происходят в преддверии того, как Зеленский собирается поехать в Нью-Йорк, где будет презентовать свой необычайный план победы, как он теперь его окрестил. Мы с вами говорили уже на неделе, что он... сначала у него был план мира, теперь у него уже план победы. И он его собирается представить как Джозефу Байдену, так и Камале Харрис. И, может быть, у него вот такая формулировка, покажет его еще и Дональду Трампу. Что, мне кажется, в очередной раз недальновидным решением. Надо все-таки как-то выбирать слова, когда ты говоришь о потенциальном будущем президенте США. Надо просто показать, и все. А здесь ты как будто сторону выбираешь. Ну, в принципе, да... Дальновидная стратегия — это вот не про нынешнюю Украину, так или иначе. И вот он, значит, собирается презентовать этот план победы, хотя говорит, что если вдруг президент США откажется от этого плана и не станет его поддерживать, у них есть план Б. И что это за план Б, точно так же непонятно, что и за план А. А вот какой... Это план А. Давайте попробуем с вами и разобраться, потому что в последнее время есть несколько трактовок того, что может сделать Украина на этом вот визите в Соединенные Штаты Америки, с учетом уже того, что американцы отказались давать разрешение на удары вглубь территории России, о чем мы тоже с вами говорили. Что это за план? В чем он заключается? Что может еще такого Украина провернуть, что может зайти за план, и еще и американцы, может быть, даже на это и поведутся. Есть ли он вообще? Потому что существует мнение, мы так по касательной затрагивали эту тему, что на самом деле никакого плана не существует. И главный план Зеленского – это проиграть. Проиграть, но при этом слить свое поражение на страны Запада, на Соединенные Штаты Америки и на Евросоюз. То есть он делает все для того, чтобы побыстрее проиграть, и чтобы у него была отмаза, что они просто недостаточно сделали для того, чтобы он смог победить. Потому что так или иначе в ближайшее время проигрывать придется. Зависит только от того, какой ценой придется проиграть. Так вот, к какой теории вы больше склоняетесь? Может быть, у вас есть какое-то свое мнение? Что за план такой победы? Что за план Б? Хотя бы пара пунктов, которые могут... сойти хоть за какой-то план. Давайте опустим, что это победа должна быть. Просто вот что есть хоть какой-то план. Попробуем прощупать, что это такое. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Говорит Москва, он называется. В телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово. И в сообществе ВКонтакте говорит Москва 94.8. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Москва, Михаил Шипиров, Ярославль.
Добрый вечер, Михаил.
Георгий Романович, знаете, а вот в свое время были переселенцы с России в Германию, типа на историческую родину.
Угу.
Вот в 2000-х. Угу. Я 79-го года рождения, и вот люди, которые вот постарше, они уже назад... возвращаются в Россию из Германии. Говорят, зажали конкретно. Угу. На каждом углу арабы, негры, ну и вся остальная история, которую вы знаете.
Угу.
Покупают недвижимость в Сочи, Адлер, ну на море, в общем.
Да.
И туда эмигрируют потихонечку. Я человек уже 10 знаю, кто вернулись.
Ну, молодцы, честно говоря. Что, могу только поздравить их. Сочи в этом смысле не худший вариант. Там надо хорошо зарабатывать было в Германии, чтобы позволить себе что-то купить в Сочи.
За 20 лет, я думаю, они там наколотили нормально.
Угу.
И вот сейчас вернулись, понимают, что здесь родина, что здесь ближе.
Угу. Ну, я, правда, не очень понял, как это связано с нашей темой, но тенденция такая, да, действительно существует. Я, правда, не знаю, кто там на историческую конкретно родину, но много есть людей, не массово, не массово, тоже заблуждаться не надо, но есть такие, да, кто уезжает из этих светлых райских садов, потому что они такие только на словах, на самом деле. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, город Москва. Вы знаете, мне кажется, для Украины будет интересна послевоенная история Австрии, когда она стала внеблоковым, нейтральным государством. И это помогло ей действительно войти в одну из развитых экономик Европы с довольно-таки высоким уровнем жизни, пользуясь взаимовыгодной торговлей как с Западом, так и с восточными соседями. Вот такой путь, я думаю, для Украины вполне приемлем и вполне будет благоприятным для ее населения.
Угу. А вы считаете, что этот сценарий вообще до сих пор реален для Украины?
Вы знаете, я считаю, что там все-таки помимо Зеленского есть благоразумные люди, которые думают не только о сегодняшнем состоянии своих банковских счетов. Есть Сербский, есть Аваков, которые, может быть, задумываются, что страну надо сохранить хотя бы в каких-то границах. Монаргейм вполне приемлемая такая и значимая для них фигура.
Угу. Аваков. А вы когда последний раз что-нибудь слышали про Авакова?
Вы знаете, таким людям не надо большой публичности, им важны ненужные связи в силовых структурах, и остальное они решат.
Не, это-то может быть, я просто давным-давно реально ничего про него не слышал. И одно время как-то он спокойно публичным был человеком и не пытался скрыться. Ну ладно, хорошо, может быть, у них и есть. Может быть, есть желание, хотя, честно говоря, тоже сомневаюсь, там, пойти по примеру. Что там было? Австрия, да? И вот нейтральная, и брать оттуда, и отсюда. Это тот самый сценарий, который мы им предлагали. Изначально. Это вот ровно этот самый сценарий, который им был предложен. Они от него отказались, вот во что это все переросло. Мне кажется, что сейчас уже у них нету такой возможности. Вот все эти несколько лет специальной военной операции, это вот уже не ради того, чтобы они там Австрии становились. Нет там уже никакой Австрии, быть не может там уже никакой Австрии. Там либо, может быть, это все расчленено по каким-то кусочкам, либо полностью достается одному из блоков. Но нейтральный статус, мне кажется, это уже до свидания. Если только какая-нибудь маленькая полосочка там где-то вот останется от этого от всего добра, вот она, может быть, да, и будет нейтральная. А так столько в это во все уже положили денег, что довольствоваться нейтралитетом, что с одной стороны, что с другой, было бы странно. План А – это граница 91-го года, пишет Виталий Фили, что вряд ли. Или состояние до 20 февраля 22-го года. План Б – сегодняшняя линия боевого соприкосновения. Это прекрасно. А за счет чего? Вот план А, который он едет презентовать. За счет чего можно его добиться? Теоретически. Мы вот играли как-то с вами в игру, вставали на место американцев. Давайте попробуем встать на место Зеленского. Тебе надо поехать сейчас. Я понимаю, да, не стиранная. Если что, я про кофту, да? Не стирано несколько лет, ну, потерпим. Встали на место, тебе надо поехать в Нью-Йорк и впарить там лапшу действующему президенту и потенциально двум будущим президентам Соединенных Штатов Америки, что у тебя есть план, не отказывайтесь от нашей поддержки, сделайте вот это, и мы тогда достигнем наших целей. Например, граница 91-го года, во что я уверен, в Соединенных Штатах Америки не верят даже на секундочку, ну хотя бы про 22-й год, во что я тоже думаю, там не верят, ну тебе надо впарить. Что ты можешь предложить им? Вот для того, чтобы они хоть как-то на это добро повелись. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, что, как сказать, реалистичного плана у них нет. Вернее, план у них такой, как бы пудрить мозги Западу, так сказать, до конца и своему населению. А потом все дружно, как бы, слинять на Запад. И они будут в очень хорошем положении, как бы, для того, чтобы слинять на Запад, чтобы... Ну, если они смогут говорить, что, ну, вот мы же до конца боролись, предлагали бороться... А вот, поэтому, типа, никакой капитуляции я подписывать не буду. Это касается там не только Зеленского. Это, я думаю, там 90% элит, они все богатые люди на самом деле. И, ну, как бы, жить в нормальной Украине, они просто уже, мне кажется, психологически не захотят. Они все уедут в Европу. Поэтому и план этот их, это не для Украины и не ради Украины, а ради своего будущего. Он уже там, в Европе. То есть, вот это что касается вот плана А. А план Б, ну, это вообще еще большая загадка. Но я думаю, что это разновидность плана А. Вот, и они до сих пор не хотят никаких, так сказать, других границ, территориальной целостности. Вот постоянно же Зеленский заявляет. Так что это наверняка будет и в плане А, и в плане Б. Ну, может быть, в плане Б будет написано, что, типа, ну, давайте сделаем там, типа, через 10 лет проведем референдум, и тогда пусть люди решат, где жить. Это на тех районах, которые уже наши. Вот, а не на тех, которые их там, Харьковская область, Днепропетровская. Ну, в общем, какую-то тухту такую будут предлагать, мне кажется, до конца нести.
Угу. Да, понял. Будут нести туфту. Ну, вот здесь есть два, значит, варианта. Два мнения, точнее, да? 506 пишет. Там есть одна проблема. В Штатах эту лапшу, походу, готовы принять и ничего не менять. При этом все понимают. Это первый. А второй вот пишет... Так, где это было? Вот, Михаил пишет. Все просто. Едешь в США с нереальным планом. Заранее всем говоришь, что все зависит от Байдена. В принципе, что он и делает, да, пока все совпадает. Получаешь отказ. Заключаешь мир в вине США и лично Байдена, мол, мог бы и как-то помочь, и мы бы тогда победили, а так нас кинули хлопцы, и мы ничего не смогли достигнуть. И вот все больше и больше об этом говорят. Вот об этой истории говорят все больше и больше. То, что Зеленский, вот эта вся схема с тем, что они хотят все уехать в Европу и там жить, я думаю, это там 90% украинской элиты, даже такой достаточно приближенной к Зеленскому, есть такая возможность. В смысле, не деньгами, деньгами точно есть, что им даже дадут. Вполне это сделать, и они смогут куда-то уехать и где-то будут тихо доживать свою жизнь. Может быть, оглядываясь, но тем не менее будут там жить. А вот у нескольких людей, самых таких публичных и ярких, в первую очередь у Ермака и у Зеленского, я думаю, такой возможности нет. Они слишком распиаренные, слишком яркие, слишком токсичные. Для любой страны из тех, которые их сейчас поддерживают. Я думаю, что их никто спасать не будет. Я уверен в этом. Про Ермака еще можно поспорить, потому что это хитрый лис. Этот может как-то и прокрутиться. А вот Зеленский труп. У Зеленского единственный вариант сохранять свою жизнь, это продолжать каким-то образом держаться за власть и существовать вот там, вот в этом диктаторском режиме на Украине. Это единственный вариант. И можно попробовать с этого со всего соскочить, действительно, прикинувшись, что у тебя-то был блестящий план, но тебя подвели партнеры, которые все пообещали, скоты такие, но ничего не дали, и поэтому мы проиграли, а не потому что у нас-то был план. Нам нужно-то только было, чтобы они его реализовали. Можно даже этот план будет не заявлять. В принципе, 50 на 50, что схавают, даже без уточнений, что за план. И все, и можно попытаться еще как-то удержаться даже у власти. На Украине. Вполне себе. Ну, на ее остатках. Мне кажется, что нельзя, не надо снимать с повестки вот этот вариант. Это вполне вероятная история. План А с 91-м или 2022-м годом возможен только если американцы и бриты будут газовать прямо от души, душевно в душу. То есть выдавать все ракеты, выдавать все разрешения. Американцам выдать все танки, которые у них греются в Аризонской пустыне. И, возможно, загнать румын, болгар, литовцев на западную и северную границу Украины, чтобы высвободить свои силы и перекинуть на фронт. Да, это называется полное вовлечение НАТО в конфликт. И это тоже среди вот его планов называется как один из главных пунктов, что действительно там есть вот в этом его из нескольких пунктов в состоящем плане победы то, что НАТО должна впрягаться по полной программе. Он хочет втянуть НАТО в этот конфликт. Отсюда и провокации в сторону России, чтобы Россия психанула, Россия долбанула, он пришел весь такой побитый и сказал, вы посмотрите, что они делают. Пожалуйста, спасите нас, только вы можете это сделать, товарищ Байден. Только вы и никто больше. И Байден скажет, эх, ну все тогда, начинаем. А действительно, на это он рассчитывает. Давайте так даже, не рассчитывает. Ему бы этого хотелось. Потому что это тоже вариант, как можно постараться протянуть подольше. По-другому нет вариантов. Ну вот на это пойдет НАТО? Я убежден, что нет. Вот по всем последним событиям складывается впечатление, что не пойдет. А еще вспоминаем Ближний Восток. Там так вообще интересно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Слушаете, да?
Да, вы в эфире. Добрый вечер.
А, да, в эфире. Ну, моя версия по поводу вот то, что сейчас тема обсуждаем с Зеленским, да. Такая. Вот знаете, как есть, два человека, один сильнее, другой слабее, да? Но если он тебя вызвал там в кафе там выйти подраться, ты должен, ты понимаешь, ты можешь проиграть, но ты как мужчина должен выйти и подраться. Угу. Также и здесь. Зеленский показывает, вот мы боремся, вот мы делаем все. Понимаете, если вы в начале специальной военной операции он бы убежал, допустим, да, или сказал, тогда бы это другое дело. А так он скажет, мы боремся. Допустим, вот я же удивлялся, как же Пашинян, когда проиграли в 44-дневной войне, его же потом выбрали премьер-министром. Я удивлялся, а почему так? Потому что он сказал, да, мы боролись. Если бы мы после первых выстрелов Азербайджана все отдали бы им, это было другое дело, и его бы еще посадили в Армении. А так, мы боролись, они сильнее, мы проиграли. Вот и все. Так же и Зеленский может сказать. Вот не дает нам этот... Мы сделали все, что могли. И в какой-то момент скажут, боролись. Но они оказались сильнее. Россия в 3 раза больше народу, в 3-4 раза больше потенциал. Мы сделали, что могли. Кстати, я хочу сказать, что вроде такая же ситуация была и в Финской войне, когда там Маннергейм, я просто сейчас не помню, пришел в Советском Союзе, когда воевали. В какой-то момент воевали, с переменным успехом, но все равно советская армия, она же, потенциал был больше, и мы, соответственно, Финляндию стали побеждать, когда он пришел к руководителям и сказал, что, надо как бы сдаваться и вести переговоры. Отдали часть Карелии, вроде как, перешла под контроль Советского Союза, но он является, я так понимаю, все-таки героем для Финляндии, понимаете? Я думаю, вот такая вот ситуация. Что Зеленский...
Да, по поводу Пашиняна мне понравилось, потому что вот и Михаил тоже обратил на это внимание. Пашинян ведь тоже жалуется до сих пор, что партнеры кинули и скидываются на партнеров. Может быть и так. То есть эту параллель можно провести, да. И есть даже расчет на то, что выберут. То, что выбрали Пашиняна, это абсурд. Абсурд. Но выбрали же. Выбрали. Так почему здесь не проканает? Правда, здесь намного все серьезнее, чем было в Армении. Намного серьезнее, намного страшнее. Там тоже страшно. Но здесь вообще кошмар. И слов было сказано намного больше. Ну, вообще, здесь все умножено на 100, наверное, нежели чем там. Но, с другой стороны, а что остается-то? Надо рисковать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 20 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, там есть чат, там можете друг с другом переписываться по теме эфира. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово пишется. Заходите везде, подпишитесь, выберите ту трансляцию, которая вам удобней. Я думаю, американцы не будут подставляться под какого-то Зеленского, чтобы опускать имидж не просто Байдена, но и всей демократической партии США. Нужно понимать, что для американцев Украина — это чемодан без ручки. Как-то кинуть жалко, потому что много денег в нее вложили и делали это последние 10 лет. Но, с другой стороны, нужно уже этот кейс как-то закрывать и направить все усилия на спасение страны, которая не воюет с соседями. А, потому как, что ни говори, но Южная Украина США куда роднее и ближе, чем Северный Израиль. Да. Ну, я бы вообще под всем готов подписаться, под вашими словами, я с вами согласен, Виталий. Вот только нужно все-таки найти в себе силы от этого чемодана без ручки отойти в сторону. оставить его там стоять, где он стоит, бросить его. Нужно найти на это силы, а главное сделать это в самый нужный момент, когда это не нанесет тебе никаких политических увечий. Каким, идеальный вариант, как можно было это сделать, он упущен. Идеальный вариант был ровно год назад. Вот тогда был идеальный вариант. Это было еще до того, как случилось вот как разжигание ситуации в Израиле. Уже практически год прошел, кстати говоря. Да? Время летит, кошмар. Это же было как раз в октябре, правильно? Там все эти процессы пошли. Практически год. Вот тогда была идеальная ситуация. Тогда можно было это оставить, тогда можно было сохранить намного больше всего. Всего на свете можно было сохранить намного больше можно было сохранить лицо, с Россией можно было как-нибудь интересно поторговаться, я уверен в этом. А самое главное, заработать себе кучу политических очков, может быть, даже Байдена протащить дальше. Может быть, даже можно было бы протащить Байдена. Идеальный момент, уже все, потеряли. Следующий был, наверное, осенью, но там им было не до этого. Летом так вообще кошмар. Но сейчас... На самом деле, самый кошмарный момент в этом смысле для Соединенных Штатов Америки. Сейчас самое будет напряженное время, вот называется «засекайте». Осталось там месяц с лишним, да, у них до президентских выборов. Жара пошла вот прямо сейчас. Вот то, какая будет ситуация вообще, в принципе, по миру распространяться, это мало не покажется никому. Израиль зажигает там по полной программе. Слушайте, то, что Израиль... Вообще, в принципе, вот вдумайтесь, да, сообщения об этих, значит, бомбах в пейджерах, рациях и всем прочем. Прошла новость о том, что Израиль готовил эту операцию с этими бомбами. Вот на все на это они потратили 15 лет. 15 лет они внедряли все эти устройства в Хизбаллу. По всему Ливану их распространяли методично. Это супер была выверенная, невероятно тонкая работа, длиной в 15 лет. В итоге они реализовали, да, свой план, их взорвали. Для чего? Вот ты 15 лет готовишь нечто подобное для того, чтобы, наверное, в какой-то момент это все взорвалось, прямо вот в руках у самых нужных тебе людей, у которых это может взорваться, парализуя... Ну, чтобы в очередной раз в историю войти, в очередной раз в учебники. Ликвидация самых своих злейших врагов невероятно тонким способом. Время нам нипочем, мы готовы терпеть, мы готовы ждать, мы готовы методично работать. И 15 лет готовили эту историю, и вот она, значит, взорвалась. Пишут мне, да это вранье про 15 лет, пейджеры бы уже сломались. На все вместе было 15 лет. Да даже если 5 лет. Не верите в 15, давайте в 5. Это точно не делалось за 2 недели, правильно? Они наводнили этой техникой чуть ли не весь Ливан. С этими бомбами. Там же не только в пейджерах было. Вот ты годами подготавливал операцию. В итоге вот они сейчас их взорвали. Для чего? Они чего добились-то? Чего они добились этой историей? Ничего. Ничего, кроме огромного шквала порицания и обвинения в терроризме в очередной раз. Это по задумке в одной этой, да, в компьютерной игре про футбол, так комментатор какой-то говорил, да, за идею ставлю 5, за исполнение неут. Вот это вот ровно эта история. За идею, наверное, 5. На бумаге выглядит интересно. Исполнение? Ну, что, кого они ликвидировали? Чего они этим добились? Кроме того, что им теперь предъявляют за терроризм. А по факту это и есть в чистом виде терроризм. Они там огромное количество невинных людей, в первую очередь, затронули. Я уверен, что они знали, что эта техника распространилась не только по тем целям, которые у них должны быть, но и мирные пострадают. И тем не менее это делают. Для чего? Почему они это делают именно сейчас? А не потому, что ли у них вот закрывается окно возможностей. Им нужно сейчас газовать, потому что у них есть рычаг воздействия на демократов, во-первых. потому что, ну, много раз уже эту историю разбирали, да, с вами. Сейчас, если выберут, например, Камалу Харрис президентом, она уже после того, как ее выберут, у нее там еще целых 4 года будет до следующих выборов, она может этому Израилю сокращать финансирование по любым вопросам, давать им отпор, крутить, вертеть как угодно. Нетаньяху вообще, я думаю, в кресле больше не усидит. Он там, мягко говоря, неустойчиво находится сейчас. Не усидит в кресле, поставит другую власть. Все будет, в общем, по диктовку Соединенных Штатов Америки. 100%. А сейчас есть возможность на суверенное принятие решений, против которых нынешняя администрация президента США ничего не может поделать, потому что на Израиль так или иначе завязано большое количество их электората. И как писал Виталий Фили, значит, этот филиал, украинский филиал ближневосточный, он им очень дорог, как ни крути. Просто так это не чемодан без ручки. Его ты бросить не сможешь. Там ручки есть, они прикручены намертво. А я даже больше скажу. Наверное, ты цепями соединен с этим чемоданом. Поди его брось. Его бросить не получится. И как-то надо вот из этого всего выкручиваться. А параллельно с этим, смотрите, какое интересное заявление делает некто Дональд Джей Трамп. Так, где оно у меня, это заявление? Вот, значит, Дональд Трамп на мероприятии... Внимание, да, какое интересное мероприятие посетил Дональд Трамп. Он посетил мероприятие, которое называется «Борьба с антисемитизмом в Америке». И на этом мероприятии он делает такое заявление. Он сказал, что евреям, которые планируют голосовать за Камалу Харрис, нужно проверить голову. Он также сказал, что если проиграет на президентских выборах, то еврейский народ понесет серьезные потери, а Израиль прекратит свое существование через 2 года. Дональд Трамп моментально разыгрывает эту карту. И напрашивается вопрос, а не при делах ли здесь Дональд Трамп? Потому что Бениамин Нетаньяху и Дональд Трамп в очень теплых, хороших взаимоотношениях. У Дональда Трампа с Израилем тоже очень длинная история. Помните все вот это Тель-Авив, Иерусалим и так далее. Он много времени уделял, когда был на посту, проблематике Ближнего Востока и взаимоотношениям между Израилем и всеми соседями, включая Палестину. Очень много. И он всегда был железобетонно на стороне Израиля. С Бениамином Нетаньяху у них очень много общего. Помимо того, что просто хорошие человеческие отношения. А не мог ли Дональд Трамп попросить Бениамина Нетаньяху газануть сейчас из всего, что у них есть, для того, чтобы создать вот эту неудобную для Камалы Харрис ситуацию, где он сможет на свою сторону, за счет чего он сможет на свою сторону привлечь еврейское население Соединенных Штатов Америки, которое исторически всегда голосует за демократов. Что в нынешней ситуации является бредом. И об этом тоже очень много было сказано, в том числе и в самих Соединенных Штатах Америки. Потому что нынешние продемократические силы, они получились тоже расколоты на две части. Старенькие, куда входит как раз еврейская диаспора, и новенькие, которые ходят с обернутыми флагами Палестины и обвиняют Израиль в терроризме. И они все голосуют параллельно за одного кандидата в президенты, который приходится выкручиваться. А сейчас бац! И такой прекрасный шанс вытянуть на себя большой процент электората. А не связано ли это все как раз с тоненькой просьбой Дональда Трампа? Потому что я приду на президентский срок, войду в овальный кабинет и дам тебе, Биби, все, что ты захочешь. Я тебе дам столько оружия, что мы там весь этот Ближний Восток с лица земли сотрем. И Ливан замочим, и в секторе Газа порядок наведем, и с Ираном тоже очень много всего хорошего мы сможем сделать, как я уже делал. 2 часа, мне на это на все надо, тыры-пыры, 8 дыр, классическая телега Дональда Трампа. Добро пожаловать. Мне кажется, звучит достаточно стройненько, нет? Давайте обменяемся мнениями. И все это, естественно, в параллель. Смотрите на Украину. И вот параллельно у тебя есть еще Украина, которая никому подобных политических бонусов принести на этих выборах не может. Потому что Украина, в отличие от Израиля, Израиль сейчас с Ливаном собирается разбираться, да? Даже не с Ираном напрямую, а с Ливаном, с Хизбаллой. А Украина имеет дело с Россией. Поэтому на Ближнем Востоке возможности есть. и потянуть, и повоевать, и все, что хочешь есть. А вот там и ларчик захлопывается потихоньку. И там, как ни крути, ты не сможешь победить. То есть плюсов политических здесь сейчас ты добыть себе не сможешь. А минусов – вагон и маленькая тележка. Координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Давайте обменяемся мнениями по поводу этой истории. Как вы думаете, прослеживается ли такая логика? Или логика есть какая-то другая в этом во всем? А главное, вот где здесь украинское место? Подсказка? Вот там в уголку параши, да, стоит вот там. Вот. Мне кажется, что куда-то туда надо целиться. Почитал вчера вечером в израильских телеграм-каналах, пишет Василий, царит там эйфория. Огоньки, большие пальцы вверх, смайлики. Вдруг все снова стали поддерживать действия властей про заложников, так и не освобожденных, кстати. И провал разведки годичной давности как будто все забыли, а значит, атаки продолжатся. Нетаньяху здорово свой рейтинг поднял этой акции. Трамп, возможно, просто умело воспользовался ситуацией. Может быть и так, да. А вот если бы у какого-нибудь чувака из Хизбаллы взорвался этот пейджер в самолете, например, и самолет упал. Что делать? Кто виноват? Израиль будут отключать от Свифта, и будет ли у нас падение курса шекеля? Нет, конечно, не будут. Про это можно вообще забыть. Это точно не произойдет. Трамп в последнее время посещает покушение на самого себя. Это да, это гольф и покушение на самого себя. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Виктор беспокоит, он же усомнившийся Макар.
Здравствуйте.
Я вас хотел спросить, во-первых, где вот это сообщение появилось, что 15 лет аж готовилась эта операция? Просто хочу понять, какие у вас источники.
А сейчас я вам
я вот в прошлом, я вам скажу, я в прошлом журналист телевизионный, да. И, mm-hmm. так сказать, последние 13 лет работал электромонтером. И при мне, так сказать, коллега ремонтировал электронные приборы. Чинил. Телефон и так далее. Вот он скрывает этот телефон, он его читает как книгу. То есть найти взрывчатку в последние, скажем, 5 лет в электронном приборе не составило ремонтникам, ну, никакого труда. Поэтому, конечно, я удивляюсь, как они вот смогли.
ABC.
Вот.
Источник это ABC. А не интересно было? Надо было про электромонтера рассказать. ABC News. Американский федеральный телеканал. ABC News, вот вам источник. Хотя, как, что это меняет, не понимаю. Пейджер взорвался бы в самолете, пишет Николай. Ну, например. А что вас смущает? Что связь да тут не ловит? Ну, самолет, например, уже снижается и начинает связь ловить. Ну, как вариант. Почему нет? Так. Идею Хамас у хохлов слямзили, те уже 15 лет внедряли бомбы в иконы, пишет Грик. Кстати, был такой, это правда. Да, такое было. Как-то ничего не добились. Очень даже добились, они внезапно в самый нужный момент лишили средств связи ливанских террористов, плюс переполненные больницы, куда раненых завозить. Не мелковато ли? Ну, такая продуманная у тебя невероятная операция для того, чтобы лишить их средств связи просто. И все? Вы думаете, что они там сейчас другое средство связи не найдут? Найдут. А тут у тебя огромная подготовка для этого, для всего. Это же делается не для того, чтобы... Они же их не просто отключали. Они их взрывали. Эти самые пейджеры. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Если 15 лет там кто-то объявил, там какой-то... Вы назвали BBC?
ABC.
А, ABC. Ну, ABC. Чья она ABC-то?
Американская.
Американская. Что такое ABC? Это какая-то корпорация, объединение. Там сидят люди за компьютерами, техника и так далее и тому подобное. Все. Но они выполняют какое-то указание. Они не являются независимыми. Если они объявили 15 лет, то тем самым они как бы намекают, что Вашингтон тут ни при чем. Это Израиль так старался один. 15 лет аж и затратил. А если срок короткий, скажем, год или полгода, ну, явно Израилю это одному не под силу все сделать. И там помогли американцы. Американцы не хотят этого. Потому что возмущается весь мир, в том числе арабы. А американцам-то это зачем? Они привыкли все время стоять в стороне. Поэтому я тоже подвергаю сомнению срок 15 лет. Не тот источник, которому можно верить.
Ну, что давайте касается... так, это точно не за 2 дня делается.
Ну нет, ну за два дня невозможно.
Да.
Ну,
это, на ну это затрачивают большое количество времени.
Большое время, конечно, но не 15 лет, ну, явно. Ну год, ну полтора, ну два, ну не 15.
Ну даже если два, даже если мы от этого будем отталкиваться, это все равно долго.
Ну долго, но потому что тщательно подготовил. Самый главный результат-то есть.
А какой?
Ну как какой? Чего добились эти в Израиле, то они и получили. Правда, потом придет обратка. Она придет.
Угу.
Но вот что касается там планов этого Зеленского, если бы у Вашингтона были бы планы попытаться свернуть конфликт, скажем, до выборов США на Украине, то время уже упущено. По большому счету США не готовы отказаться вот от своих лидерских планов в современном мире, а Россия является в этом отношении значительным тормозом для Вашингтона. То есть Вашингтон пока стоял и пока стоит на позиции продолжения поддержки Киева для сопротивления. Тут не видно других-то результатов. Поэтому Зеленский может предлагать решение как по расширению атак по объектам на территории России с расширением там подрывной террористической деятельности. И тем самым обосновывая перед американцами: дайте денег, дайте вооружение. Или более мягкий вариант. Мягкий вариант развития событий. Ну, Зеленский, безусловно, хочет разделить с Вашингтоном, вы правильно заметили, в целом с Западом ответственность за уже легко прогнозируемое его поражение. Но в любая малява Зеленского своему хозяину в виде каких-то планов, она должна, по идее, как-то коррелировать с целями Вашингтона относительно Украины и России на данный момент СВО. Ну, по-другому-то никак. Он же не может по-другому все сделать, взять на себя ответственность или отпрыгнуть в сторону. Потому что его личная жизнь в руках Вашингтона. Вся его недвижимость, вся его личная жизнь, куда он там хочет уехать, там на Запад, в Европу, в Америку, все в руках Вашингтона. Он же что, он что, беспокоит за Украину, что ли? Если бы он беспокоился, он себя так не вел. Поэтому Украину Вашингтону выгодно сохранить в любом виде, только в недружественном перспективном отношении по отношению к России. Пускай она будет меньше, но чтобы она потом все равно превратилась в управляемый какой-то кусочек государства, который будет мешать России. Спасибо.
Угу. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. В Хизбалле сидит крыса, сливающая информацию. И крыса сидит на самом верху, так как слить информацию о закупке и где будет закупаться и подготавливаться к замене батареек и сделать эти батарейки, все это не один месяц. А, смотрите, можно верить источнику ABC, можно не верить источнику ABC. Это абсолютно, я здесь согласен. 15 это лет, или это 5 лет, или это даже 2 года. Это, хотя в 2 года я не верю, потому что наводнение всей страны произошло там практически, да, всей этой техникой, там безумное количество взорвалось по щелчку. А, это все, это точно годы, потому что у тебя и закупка, и не закупка даже, и налаживание производства, и каким-то образом это все надо вывести на рынок и сделать так, чтобы в нужных местах начали все это покупать, чтобы это все купили, и ты продолжаешь каналы поставок. То есть тебе так-то просто обычную технику вывести на какой-то рынок, это тяжело и годами длится. А здесь вот такая вот спецоперация разведки. Это годы. Я еще раз спрошу, чего они добились этим? Если они это сделали только для того, чтобы, то есть из плюсов они лишили их средств связи, то это мелковато. Это можно было сделать как-нибудь по-другому. А это просто мелковато для того, чтобы лишить их средств связи. Они обязательно найдут вам другие средства связи по щелчку пальцев. Я думаю, что у них есть запасные каналы, вполне себе уверен в этом. И будут друг с другом точно так же общаться и переговариваться. А ликвидации кого-то важного не произошло. Произошел просто огромный массовый теракт. Как будто всю эту подготовку, вот держали этот козырь в рукаве. Еще раз, задумка классная, задумка хитрая, крутая, жестокая, но ну, это прям здесь чувствуется интеллект в этом во всем. Такое провернуть, это надо уметь. Они умеют, надо этим должное. И вдруг ты берешь просто и в момент это сливаешь. Этот козырь применяешь в тот момент, когда особо это не нужно. логике не поддается это решение, кроме, вот, на мой взгляд, одной единственной причины, по которой это понадобилось вот прямо здесь и сейчас сделать. И это причина политическая. А никакая не военная, не в области безопасности. Она политическая. Политическая и многослойная. А, так. Подгадили всему миру. Сейчас фиг какую технику через границу провезешь без досмотра. Но говорят, что эта техника через границу спокойно проходила. Потому что там все было так скрыто, что и не понимали никакие ни рамки, ничего. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 20 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на канале на Ютубе, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, он называется «Говорит Москва», там есть чат, там вы можете друг с другом пообщаться на тему сегодняшнего эфира. Также у нас идет прямая трансляция в Телеграме, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, и в нашем сообществе ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM с галочкой. Что подарили Сулейману Великолепному? Это ты, Сулейман Великолепный. А, да, он завтра эфир ему подарили, работу. Завтра будет в программе «Бабосики». Вот там у него и спросите. Как показала практика, американцам глубоко параллельно на мнение арабов и исламского мира. Причем им параллельно мнение даже, казалось бы, их больших друзей из монархии залива. Они их свели до статуса терпил. И что теперь интересно, что эти самые монархии на это реагируют спокойно, буднично. Ну, терпил и пускай. Лучше купим очередного зализанного испанца в свой карманный футбольный клуб. Да, так это даже не про, честно говоря, не про арабов и не про монархии залива сейчас речь. Сейчас речь идет о том, что у тебя есть два схожих по, ну, не по методам, не схожих, но два конфликта, которые идут параллельно, в которых участвуют два твоих союзника. И тот, и другой из твоих союзников почувствовали, что сейчас можно тебя не слушаться, потому что на данный момент ты зависишь от них больше, чем они от тебя. Обычно картина диаметрально противоположная. Обычно ни шагу влево, ни шаг вправо сделать нельзя без разрешения Соединенных Штатов Америки. А сейчас могут себе позволить. И делают. И мало того, что они это делают, они еще это умудряются сделать тебе в минус. В минус твоему политическому будущему, если мы говорим про демократов. Что делает Израиль? Что делает, в принципе, и Украина? Потому что Украина, не ослушиваясь приказов, идет проворачивать там какие-то операции, все пытается высосать с тебя деньги, предлагает какие-то планы, уже месяц они формулируют какие-то планы, сейчас будут пытаться тебе это все впарить, и все это надо каким-то образом умудриться разрулить, и всем этим пользуется твой конкурент. Мы говорим про Дональда Трампа. Пользуется с большим удовольствием. Вот в чем проблема. Арабы здесь вообще третья, четвертая тема. Плевать они хотели на арабов базово, а здесь так тем более. Не до арабов совсем. Все так говорят о взрывчатке в пейджере, будто там килограмм тротила. Там взрывчатка чуть мощнее, чем петарда. Даже для стоящего рядом не опасно. Но тому, у кого в кармане, достаточно, чтобы нанести серьезные травмы. Ну, для стоящего рядом все-таки тоже опасно. Как показала практика, там и в глаза отлетало, и еще что-то. Для стоящего рядом тоже опасно. Но не килограмм тротила. Здесь вы правы, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска, здравствуйте.
Слушайте, ну как-то вы опрометчиво поставили в один ряд две страны, с одной, с которой мы воюем и убивают наших сограждан и ребят, да. И со страной, которая не то что санкции нам не объявила, с которой у нас прямое сообщение и достаточно стратегическое партнерство в регионе. Угу. Как бы это сейчас ни звучало.
Так а я же не с нашей стороны вам ставлю, я же со стороны Соединенных Штатов Америки смотрю на эту проблематику.
А это, ну, это тоже очень хорошо, если они подставят демократов, потому что демократы, да, никогда не были союзниками Израиля. Во времена правления Барака Хусейновича Обамы,
да,
этот маленький клочок земли на Ближнем Востоке остался один.
Угу.
И ничего, прекрасно как-то справились, выжили.
Ну, один я он вас... никогда не оставался, он один и не останется, пока существуют Соединенные Штаты Америки. Даже несмотря на то, что Дональд Трамп там заявляет. Один он все-таки никогда не был.
Ну, вы просто, видимо, не совсем хорошо в вопросе, поэтому
достаточно.
По поводу военных поставок, по поводу бюджетных ассигнований, по поводу компаний, которые туда не пришли, хотя должны были прийти. Очень сильное было, так скажем, лоббирование других ближневосточных стран,
да,
во время правления Обамы.
Да,
и я могу понять, действия Израиля, им выгоднее, если придет
Трамп,
естественно,
100%. Да.
И они точно не проиграют, если останутся демократы.
Они точно не проиграют, если останутся демократы, и выгоднее, чем Дональд Трамп.
Да.
Ну вот по поводу точно не проиграют, если останутся демократы, смотря что мы воспринимаем как проигрыш, а по поводу того, что им выгоден Трамп, да, поэтому я и говорю, вот эта вот связочка, она может сработать, я выгоден тебе, ты сейчас можешь помочь мне, я приду, налажу все твои вообще вопросы, проблемы, ох, заживем в этот момент, как жили тогда, 4 года назад, и сейчас заживем, поэтому подсоби мне, и он это делает. Я имею в виду Нетаньяху и Дональда Трампа, их взаимоотношения. Я с нашей-то колокольни сейчас не смотрел вообще на эту ситуацию. Я сейчас смотрю на это, ищу причины. То есть то, что делает Израиль, там в причинах России нет. Понимаете? Россия вообще здесь, с точки зрения Израиля, сбоку припеку. Абсолютно. Не служит она причиной всем этим действиям, подрывам пейджеров и всего прочего. А Соединенные Штаты Америки, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Да, здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Меня Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Да. Сергей, тот Сергей, да, который, вот помните, вот ваш эфир от 27 февраля 2022 года, вы там рассказывали, это который последний звонок был в 9:58.
Еще раз, 27 февраля...
Да, вы там рассказывали, что мы тут 22 часа, у нас спецэфир, мы тут Киев берем. Я позвонил вам в 9:58, интернет помню, сказал, путинская армия будет разбита под Киевом.
Угу. В 22-м году?
Да, вы 27 февраля, я Господи. Помню, с утра тут начали. У нас спецэфир, мы с художником собираемся, и все к нам приезжают, у нас спецэфир тут.
Да,
все звонили.
Такой, да.
И все, мы собираемся в 22, у нас спецэфир 22... Я 9:58, я говорю, путинская армия под Киевом будет разбита.
Ага. Но путинская вот армия была разбита.
Она разбита была, я сказал, через неделю она была разбита, через 3 дня, это раньше произошло.
А армия была разбита, значит, под Киевом? Не, подождите,
ну,
армия
конечно,
была
разбита. Она была разбита, она взрыснула оттуда уже давно.
Армия
уже.
Оттуда вышла?
Но я не ожидал, что через 2 года уже бои будут вестись под Курском. Я, честно говоря, не ожидал такого. Это, конечно...
Сейчас давайте тест.
По теме. Вот вы говорите там.
Слышите меня? Давайте тест.
Да.
Украина побеждает?
Конечно. Суммарный обхват тест. Территории, сколько заняла Украина с 22-го года, конечно, она побеждает.
Тест пройден, да. Вы молодец.
Ну, посчитайте, сколько. Она заняла 1223 квадратных километра, а Россия там 924, что ли. Конечно, побеждает. Сколько области заняла?
Украина побеждает. Ладно.
Я понимал, у художника двойка по математике. У Хазина двойка. У вас по математике что, тройка или четверка?
У меня?
Но пересчитаем эти самые квадратные километры.
Не, вы тест прошли, мне теперь интересно.
Не, я понял, по теме-то будем, вот Зеленский встречался с Байденом.
Я вас слушаю по теме, мне очень интересно. Слушайте, так как вы, с вами все понятно, мне, может, интересно, расскажете план победы. Может, вы в курсе, как будет выглядеть
план победы? План победы кого? Кого, России или Украины?
Не, Украины. Вот Зеленский говорит, у него есть план победы.
А план победы простейший. Да. Выйти на границы 91-го года, вот есть план победы.
А как?
Больше там ничего.
Как?
отдать всю территорию, которую она захватила, на территории России, а Россия отдает всю территорию, которую она захватила, на территорию Украины,
и все, как говорится, выходит
на границы, да и все.
То, что вы сейчас говорите, это балабольство. Каким образом это сделать можно? Вот у Зеленского есть план.
Украинские войска выходят с территории России, то есть Курской области. Ага. Российские войска выходят с территории Украины. Ага. Выходят на границы 91-го года, банальные. Вот весь план.
А вот такой вот вам вопрос задам. А с хрена ли? Да.
Захренали украинцы выходить с территории России.
Захренали российские войска будут выходить со своих территорий.
Так захренали украинские там будут выходить с российской территории?
Потому что они там будут разбиты. У них там уже дела не очень.
Да, значит, российские будут разбиты на территории Украины.
Что-то как-то не получается.
Мы еще выйти на границы 91-го года, ну, банально. И все.
Ну, наступление у кого сейчас проходит? Кто в наступлении? Кто с каждым днем захватывает
новый? Украинцы наступают так потихонечку. Да.
Понятно. А как вас зовут еще раз?
Сергей меня зовут.
А фамилия?
Вам фамилия нужна?
Ну, а что, слабо?
Ну, вам достаточно, если я вам скажу фамилию, и что тогда? Хорошо, я могу подъехать. Вы на Пятницкой сейчас находитесь?
А?
На Пятницкой находитесь. Я выйду сейчас туда, скажу фамилию. Выйдите? Выйдите оттуда с Пятницкой.
Конечно, я что здесь ночую, что
ли? Не, а что, слабо?
Подъезжайте.
Я вам скажу, выйдите один на один.
Подъезжайте.
А, слабо сразу.
Подъезжайте.
Выйдите один, я скажу фамилию. Выйдите.
Конечно, подъезжайте.
Выйдешь? Выйдешь лично ты.
Да, конечно.
Лично ты выйдешь.
Конечно, подъезжайте.
Лично ты. Вот на этот номер позвоню, через час выйду,
Выйдешь? Ну, на этот номер нет, он же эфирный.
Давай сбрасывай номер, позвоню, подъеду. Давай, записываю.
Да, слушайте. Да, слушайте, хороший. Мне пишут, не баньте шута. Конечно, не буду. Это было хорошо сейчас, согласитесь, да? Просто забавно. Ладно. Но тест был пройден сразу. Что говоришь? Осень, да, есть такое. Выпустили его только что, после 27-го, видимо. Ну, походу, да. Это круче, чем шиномонтажный падишах. Согласен, да, и не боится ведь звонить. Ну, не боится, номер-то есть. Мы, в принципе, и пробить можем. Но зачем надо это? Это просто, на самом деле, шут гороховый. Поражают, так, что только такие люди продолжают делать в России. Не, меня не поражает, что эти люди продолжают делать в России, меня поражает, что эти люди, что у них наглость еще есть какая-то, честно говоря, вот это вот все, в публично, хотя нет, слушайте, наглость тоже не удивляет, удивляет слепость, вот, наверное, слепость удивляет, и когда человек в России умудряется вот такие вещи заявлять, я не знаю, ну, был похоже, вот вы со стороны мне скажите, что это просто троллинг. Ну, то есть, что ты просто заявляешь какие-то вещи, заранее зная, что это чушь собачья, да, но ты типа пытаешься там каким-то образом спровоцировать на что-то, вывести там и так далее. Мне просто не показалось, что троллинг. Вам как, показалось или нет? Со стороны же виднее, но вот мне в студии говорят, что тоже не было похоже на троллинг. Но мне тоже кажется, что это не троллинг, а, соответственно, это вера, правильно? Вера в подобные вещи. А вот это страшно. Вот это страшно, потому что ты смотришь-то через зеркало, получается, да, на все. У тебя все отзеркалено, все наоборот. Ну, бывает. Болеет он за врага. Нет, это понятно, что он болеет за врага. Но вот мне тоже пишут, что не похоже на троллинг, что похоже на... Что похоже на то, что он уверовавший. Слюной брызгал, не троллинг. Ну да, значит, я все-таки не ошибаюсь. Мне тоже бы не показалось, что троллинг. Так, Саня, я могу ответить? Все, да? Слушаю вас. Секундочку, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Да не, вы молодец большой. То, что вот я все время восхищаюсь, как вы можете выслушивать, долго слушать. У вас реально талант.
Да, вот реально
талант, вам можно работать в разрешиловке на оружие.
100%.
Вы спасете чьи-то жизни. Надо талант правильно применять. Это реально он, конечно, говорил, вы его спровоцировали, он хоть и пытался что-то, но в итоге взяло свое. Ага. Так что применяйте свои навыки в благородных целях.
Слушайте, разрешиловка на оружие мне нравится, в принципе, да. А я же сам себя смогу тоже, да, параллельно выдать, если я там буду работать? Ну, наверное, смогу, а почему нет? Хорошее место для работы, в принципе. Но не, я пока здесь. Ладно, я пока тут буду. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте.
Вот таких козлов надо чистить все-таки. Считаете? Вот верблюд, а? Георгий, надо фиксировать распознаватель, есть же голос телефона, запросто можно. Где, откуда, куда, надо их вычислять. И кости ломать, сжать из них фарш, блин. Верблюд, блин.
Кости ломать, сжать фарш, это хорошая была, да. Весело, весело. Ну, с одной стороны, да, я понимаю, что, наверное... Кто-то из коллег бы забанил, а мне весело. Я получаю удовольствие, честно признаюсь. Получаю удовольствие. Лучше бы «Три кота» смотрел. Это правда, он наш человек. Думаю, не надо таких банить. Отражает количество не самых умных людей среди нас. Вот я, да, наверное, как-то с этой позиции тоже к этой истории подхожу. Это же, эти же люди есть. Мы же знаем, что они есть. Они есть, они существуют. Ну, в принципе, ну, наверное, единственный повод, за что там можно было забанить, это вот за концовочку. Но концовочка уже такая какая-то получилась. Нет, ну это просто уже это комедия была. Честно говоря, это было просто весело. Не, ну ладно. Завтра мы расскажем, да, подъехал человек, не подъехал. Посмотрим. Посмотрим, да. Ну, да мы-то встретим, куда же мы денемся. Георгий, да я таких, как он, лично знаю и на работе, и в жизни. Просто они в ином информационном поле живут. В этом вот и проблема. Я же бываю в этом информационном поле. Не сказать, что оно какое-то специфическое. У тебя просто, ну, есть определенные вещи налицо. Ты не можешь игнорировать определенные факты. А там получается. И это, конечно, не в... это в вере дело. То есть это вера такая, сравнимая, может быть, даже с религией. Тебе надо, и все. Веришь, и все. Ну, грустно. С другой стороны, что грустно. Потом больнее будет просто всем этим людям. Ну и ладно. Будет и будет. А вот представьте такой звонок на радио украинском. Через 10 минут к нему в дверь постучали. Скорее всего, да. Он на врага может работать, наводить координаты, скидывать. Надо найти, пишет Вячеслав. Ну, тут вот вы правы, кстати говоря. Ну, вот у меня тут зарядились, смотрите, персонажи-то. А? Все говорят, найдем. Я говорю, найдем. Я поспокойнее оказался, чем некоторые соседи по студии. Ты смотри, а? Осипов-то завелся. Ну, доставай таган там, или что у тебя, за пазухой, погнали. Фамилия у него на О заканчивается, наверное, ну, может быть. Давайте мы с вами попробуем все-таки вернуться у нас. Я напомню, тема была, да, обсуждение. Все-таки давайте попробуем к теме обсуждения вернуться. Мы пытаемся с вами прощупать параллели. Параллели между тем, что происходит сейчас с Украиной, потенциальным вот этим планом Зеленского, поездка его в Нью-Йорк. Кстати, к поездке в Нью-Йорк, там есть еще один нюанс. Туда же летит Моди сейчас. Он объявил об этом чуть ли не сегодня, нет? Сегодня, по-моему. Туда еще летит Моди. Я напомню вам, что Моди параллельно с Эрдоганом, параллельно с товарищем Си, пытается играть из себя главного миротворца мира. Они вот так вот выхватывают... А, и Орбан, мы забыли про Орбана, этот так вообще весь мир объехал с этими целями. А они пытаются каким-то образом, друг друга обгоняя, лавры в случае чего забрать себе. Проводят там переговоры, здесь переговоры, с нашими, с, значит, на Украину съездили, ну, Моди ездил, с американцами. И так далее. И вот сейчас Моди летит тоже в Соединенные Штаты Америки. То есть о чем-то он там явно будет разговаривать. Все это в параллель. На это тоже надо обращать внимание обязательно. Ну и вот пошла, разгорается история с Израилем по полной программе. Все это, мне кажется, интересно найти. Вот эти вот связи, потому что они определенно где-то да есть. Мы же не на отдельных планетах живем. Это же все в параллель происходит. А, соответственно, от чего-то это и отталкиваются все эти люди. Орел и Решка с Виктором Орбаном. Нью-Йорк. Ага, да, Биби едет. Биби не едет, по-моему, нет. У Биби сейчас дела. Биби не едет. Биби ездил недавно. Сейчас ему какой смысл туда ехать? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Алло, Георгий.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, тетка ваш Георгий.
Здравствуйте, Георгий.
Вот,
здравствуйте.
И если что, выехал, вы имеете в виду, я тебе-то везу. Если хотите, вас подожду и у подъезда всю ночь подежурю. Со своим тибетским мастифом. Сдачи специально взял. своего крокодильчика. Вот.
Я думаю,
так
не
что
надо.
Пусть подъезжают. Если что, он у меня обучен на взрывчатку. И взрывчатку ищет.
Я думаю, не
так
надо.
Так что телефон мой отметьте. Если что, позвоните. Я уже в Лобне. Еду из Дмитрова. Если что, на Пятницкой буду через полчаса.
Договорились. Я думаю, что, вот. Что особо не надо будет. Счастливо. Ага. Счастливо, да. Это все пустобрехство самое настоящее. Как оказалось, наш закадычный друг Моди поставляет снаряды Украине, пишет Николай. В ДНР в Нью-Йорк едут осматривать освобожденные земли. А было бы, кстати, да, было бы неплохо. Видишь, Николай говорит, покормим заодно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, опять Бориска.
Да,
ну,
здравствуйте.
Серия просто была. Ты не думаешь, серьезно, это... Давай такой вот, как будто я прям маленькая собачка, которая за воротами лает, а ворота открываются, и она такая, ой. Ну ладно, по поводу наших товарищей, которые все наши любимые партнеры и так далее.
Да-да-да.
А вот правильно вот слушатели один написал, вы зачитали. Да, индусы поставляют такие патроны нашим небратушкам. И, скорее всего, вся вот эта оголтелая, это соревнование, кто быстрее нас примирит, не знамо, правда, с кем, тогда надо, наверное, все-таки не нас в Украине примирять, а туда, за океан еще раз летать, обратно раз, два, три. Скорее всего, господа хотят себе некоторые профициты, бенефиты и профиты, я бы вот так это назвал. Вот. Потому что под этот шумок можно будет еще выгоднее Китаю себе выбить цену на газ. Индусы могут как-то нивелировать эти огромные миллионы рупий так, чтобы мы потратили эти рупии у них в стране, что-нибудь купили. Орбан, опять же, может себе также топливо по выгодной цене купить. Кто там еще полетел за нас якобы просить или не просить, или договариваться и быть голубем мира? А, турки. С турками интереснее. Они, видимо, до сих пор хотят себе хаб в Европу в надежде на то, что когда это все закончится, через славный град Стамбул или Пристамбулье пойдет сеточка по всей Европе. У меня только один вопрос. А с чего они решили, что они нам как-то в этом плане помогут, нам это надо? Мы что, не знаю, Гондурас какой-то маленький? Или Папуа-Новая Гвинея, которой нужны какие-то протектораты и прочее, я не понимаю. Да, так в какой-то степени, я думаю, наши власти раздумывают о том, как это все дело заканчивать. Потому что, кто бы что ни говорил, война – это всегда расход, и не война лучше, чем война. Потому что я, честно говоря, хоть и экономист, не представляю, как мы будем с этой военной экономикой тормозить, как это все дело потом будет разруливаться, перестраиваться бюджет. Но это вопрос не на мою зарплату, и я, слава богу, не сижу в правительстве. Так что, интересно, что они нам предложат.
То, что все эти... Спасибо большое еще раз. То, что все эти руководители наших там, значит, братских стран ищут для себя какой-то плюсик, что-нибудь выгадать, так это понятно. Это мы возвращаемся к разговору о том, что надо, не надо относиться к взаимоотношениям между странами и государствами как к дружбе до гроба. Все дружат только ради самих себя. И пытаются провернуть что-либо ради самих себя. Но я вам напомню, в принципе, Россия на данный момент за это и выступает. Мы это и пытаемся провернуть. Это и есть многополярный мир. Мы готовы в эту игру играть. И играем прямо сейчас. Вроде пока у нас все неплохо получается. Поэтому ничего там страшного нет. Просто надо это всегда держать в голове. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 20 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки обязательно под нашей трансляцией. «Говорит Москва» называется наш канал, трансляция «Отбой», канал «Говорит Москва», На одно подписались, под другим лайк поставили. Там есть чат, туда можете зайти друг с другом пообщаться. Также у нас есть телеграм-канал радио... О, телеграм-канал... А, ну да, все правильно. Телеграм-канал есть радио, говорит, МСК, латиницей пишется и в одно слово. Там тоже есть трансляция. Туда тоже обязательно заходите. И группа во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой. Обязательно тоже заходите. Везде надо подписываться и... аналоги лайков ставить. Ну, в телеге нельзя, а вот во ВКонтакте и на Ютубе можно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Георгий Станислав, меня зовут, Москва.
Здравствуйте.
Я вас слушаю, никогда не звонил, но вот сегодня не удержался. Я хотел сказать, что, ну, на мой взгляд, это не троллинг, это именно убежденность людей, их достаточно много. И это те самые люди, которые считают, что референдум в Крыму проводился под дулами автоматов, что мы ни за что, ни про что напали на бедную Украину. Вот. И они есть. Вам сил, терпения.
Ну, этого предостаточно, добра. Спасибо.
Огромное вам спасибо. Победа будет за нами.
Ну, это факт. Ну, а вас с первым звонком поздравляю. Спасибо. Звоните. Мы рады всегда. До нас всегда можно дозвониться. Весь многополярный мир — это фикция, без военной многополярщины. Вот есть конфликт Россия и Украина. Влезли туда америкосы со своей помощью. Получите по щам америкосы, сидите у себя дома там, южную границу охраняйте, а к нам не лезьте. Или там вот Израиль-Иран конфликт. На америкосы по щам, а мы тут с Израилем сами разберемся. Нечего лезть в регион. Или Китай-Тайвань. Начал бы боевую операцию. Китай, влезают америкосы, на, уроды вам по башке, сидите у себя там, не лезьте. Вот тогда это многополярный полноценный мир. А сейчас, куда ни глянь, везде американцы сидят своими ручонками, теребенькают регионы, так что до многополярности еще сильно далеко. Конечно, далеко. Пока далеко. А через паузу будет недалеко. Мы только туда собираемся пока. А может, мы туда и не дойдем. А черт его знает. Это же цель. Ну, мы туда движемся. Ну, видите, уже какие-то страны не подчиняются Соединенным Штатам Америки. Например, тот же самый Китай. Это та же самая Индия, тоже своеобразно себя ведет по отношению к ним. Но пока да, пока нету никакого многополярного мира, мы только туда стремимся. Здесь с вами тяжело поспорить. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Есть контакт, очередной. Георгий, благодарю.
Да, здравствуйте.
Слушайте, ну, а вы услышали в его глазах, словах отчаяние?
Отчаяние?
Да, услышали.
Ну, может быть, агонию, я бы даже сказал. Понимаете? Агонию.
Вы понимаете, человек, скорее всего, оказался выкинутый из общества. У него, возможно, жизнь расстраивается до такой степени, что ему нужна какая-то помощь. И вот у него получилось так, что он увидел в этой курском котле вот очередной провал его руководителя. Он надеялся на то, что руководитель даст ему
есть
возможность...
Есть курский котел...
Курский котел.
Пока курский котел мы еще не замкнули. Давайте немножко подождем, не будем забегать
вот,
вперед.
Понимаете,
скоро замкнем, не переживайте.
Уже, понимаете, а он считает, что мы все проиграли.
Ага.
У него отчаяние какое-то, а вы его просто спровоцировали, Георгий.
Ну вот.
Ну не делайте так больше, я прошу. Ну человек нуждается в поддержке, а не в таком вот этом получении, что вы рады, что Украина выигрывает. Да вы что, Георгий? Пожалейте этого человека лучше. Скажите, что он... Мы поможем тебе обратно в это самое, поверь, свой руководитель. Георгий, я вам настоятельно желаю вот так вот поступать.
Ну, я бы, может быть, так и делал, но у меня нет образования достаточного для этого.
У вас есть образование, человек...
Психиатрическое.
Психиатрическое
должно быть.
Помощь.
Психиатрическое образование. А я нет. Я могу максимум вот...
Георгий, тогда
будете провоцировать информацию.
Никогда в жизни не устраивайте провокации. Вот я вам желаю этого.
А как мы с вами тогда будем разговаривать, Александр? Тогда же скучно нам будет с вами.
Нет, Георгий, мы не будем друг друга поддевать. Мы же для этого звоним, чтобы консенсус, а не для того, чтобы друг друга в дураках оставить. Правда, Георгий?
Не знаю. Не знаю.
А я не хочу. Я хочу пожелать почитать книжку «Контроль» Виктора Суворова.
Ага.
Вы откроете новый, как это сказать, новый мир.
Виктор, ну, я тогда вам тоже что-нибудь пожелаю. Пожелаю вам посмотреть фильм «Брат». Вот мне все желают, и я вам пожелаю. Смотрите, какой у нас сегодня «Пять колес» хороший, да? А все, что нужно, получается, это контраст, да? Все в сравнении познается, вот так вот. Позавчера кинокритик, сегодня психолог, гештальт-терапевт, а в сумме 5 колес, полный привод. Сегодня без блинов. Да, сегодня без блинов, кстати. Георгий, какие препараты для спокойствия посоветуете? А то сегодня довел девочку одну на работе, увольняться хочет. О, какой бы совет. Да все правильно делаете, да, Дорофеев Сергеевич, что я вам посоветую. Я привык только так жить. Ничего посоветовать не могу. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, Алексей Кроваско.
Здравствуйте.
Это, который книжку советовали Виктор Суворов, это не тот, который Резун?
Я не знаю. Я честно говоря,
ну, просто если который Виктор Суворов, это который бывший КГБшник, вот псевдоним Суворов, который Ледокол написал, о том же Гитлер молодец, он буквально неделю опередил Сталина с нападением и так далее, который чисто сотрудник Миши. Короче, Скрипаль номер два.
Ага.
Только тот книжки пишет прямо вот штибелями. Очень популярный был в 90-е годы.
Честно говоря, подходит.
Это не он. Если это он, то я. Ой, я боюсь, что там у человека, который сейчас это рекомендует, такая каша в голове. Ну, надо читать правильную литературу. Хотя бы по войне. У Исаева, Яковлева, наш светил современной науки. Вот. А хотите вам, кстати, кое-что накину известные субстанции, последние там 15 минут поговорить, пообщаться. Вот я вот слушаю, да, вот это все, победа будет за нами, все у нас хорошо, Украина разваливается. Мне, знаете, что-то вот мне сегодня просто как немножко...
Ну, я еще украинский канал... Да, извините, я вас перебью. Да, это тот самый.
Вот, тот самый. Ну вот, да. Вот я поэтому... Не, никто в коем случае не читайте. Ну, да, лучше, да. Или тогда я сразу Зеленского биографию из Залужного читайте.
Не планировал, я не планировал, да.
Вот. Ну, короче, да. Смотрите, так вот, я что подумал... Mm-hmm. 41-й год, июнь, да, 22-е, нападает Германия, все успешно, но Блицкриг проваливается, и случается битва под Москвой, да, с немецкой стороны. Откидываются войска, группа армий «Центр» еле-еле удерживается, летит этот хваленый, кстати, так как оказалось, никчемный генерал Гудериан, на которого все время там сваливают, что он какой он гений, у нас это тоже такое принято, его выгоняют за шеи, и наступает 42-й год. И вот 42-й год самый тяжелый для Красной Армии год. Но давайте посмотрим с точки зрения немцев. Вот только-только у них идет продвижение на Кавказ. Практически они дошли до Дагестана, да? У них идет битва за Сталинград, которая вот-вот мы сейчас победим. То есть там вот только начало битвы, да? То есть ну, они взяли Воронеж, все это, отбили обратно Харьков. У них все замечательно. И вот с той ситуации можно было спокойно выдохнуть и расслабиться и сказать, победа будет за нами. У русских ничего нету и никак не может быть. Я это к чему просто говорю, что булки расслаблять не надо и рановато. И особых вот прямо гигантских успехов и то, что там какой-то котел под Курском. А я, например, другую вещь ну, слышу, что как бы, а под Курском-то, если ту сторону послушать, так а там вообще Зеленский оказывается везде прав. Вот сегодня я просто слушал, наверное, 3-4, что у них там, что они говорят. Ну, не телемарафон, конечно, а более вменяемых таких, ну, среди которые из Украины даже уехали, потому что они вменяемые, да? Да. Им там опасно находиться. Ну, они все равно, как бы, патриотизм у них никуда не денешь, вот это, но... так они говорят, что, в принципе, там, на Харьковском вот было обсуждение того, что... интервью с солдатом украинским на Харьковском направлении, он говорит... Самый тишь да гладь. Ну, вот этот, как Волчанск, там это, с момента захода в Курск. Так что, Зеленский говорил, что мы ослабим с других направлений. Не под Подковском, но под Харьковом тише стало. Ну, это как бы, значит, Зеленский прав там. Вот наша позиция. Ну, и сейчас мы типа удержим. Кстати, вот этот миф постоянный, который использует Украина, да и многие наши эксперты, о том, что наступающих должно быть больше, чем обороняющихся, и наступающих, а соотношение должно быть 1-3, и наступающие несут, соответственно, больше потери, чем обороняющиеся. Наверняка вы такое слышали, да, много конечно. От кого.
Конечно.
Ну, во-первых, это полный бред. Если мы посмотрим битву под Москвой, и, которая вот Оскар принесла нам, да, это группы армий «Центр» против Конева и Жукова. Это, соответственно, правильный фронт Калининский, там резервный фронт был, и забыл еще... Так вот, у нас соотношение в пользу немцев было 1-2, против единицы. Ну, то есть их там на 200 тысяч человек больше было по личному составу, по авиации, по танкам. Ну, просто у них фронт размазанный был, то есть у нас удачно сконцентрированные удары. То есть это так не работает на войне, особенно на большом театре военных действий. Ты концентрированно ударяешь в одном месте, и тебя не обязательно должно быть в целом больше. И тем более, если ты грамотно ударил, то у тебя и противник деморализованно бежит, так у него и потери будут огромные, колоссальные. Ну вот, они как у тебя. Ну, то, если вспомним тот же 41-й год, когда у нас там 3 миллиона пленными только улетело, да, там в котле под Вязьмой, под Уманью и так далее. Вот, то есть, хотя мы оборонялись, ничего никак не наступали. Поэтому такие тоже сказки Венского леса, которые рассказывают УкрТВ о том, что сейчас они там малыми силами на Курске закрепились, и мы их будем там героически закидывать трупами, и этот, ну, мне кажется, это тоже аргумент не работает. Да как и большинство их аргументов, которые они приводят. Я единственное, что ко всем радиослушателям, не надо шапкозакидательских никаких настроений. Я их слышал, извините меня, даже в декабре 21 года. Mm-hmm. Мы возьмем, да если наша армия захочет, да мы Киев возьмем за две недели. Это я и в эфирах у Соловьева, ну и у Соловьева там и везде это все рассказывали. Да что она там, это и вся Украина. Да если мы просто с вами не воюем, вот если бы мы с вами воевали, это когда вот они тезис про Донбасс, что у них война там с Украиной была, да, они же постоянно кричали. Я же помню, еще у нас даже после 2014 года еще какие-то даже телемосты с ними были. Вот.
Так ну, вот, у нас это, и они воюем. Сюда ездили в программах, принимали участие.
Ну, а этот из Униана, как его был, с Путиным общался?
Да-да-да, на всех такого, этих, да, был.
Цымбалюк или как?
Да-да-да, Цымбалюк, да.
И вот эта вот идея о том, что мы Украину завоюем за две недели, если мы с вами реально серьезно воевать начнем. Правда, мы с ними так серьезно, прямо серьезно, конечно, не воюем, как израильтяне с арабами, да? Но все-таки, вот эти тезисы я слышал, и поэтому, и более того, ну, как, извините, а Херсон, да, кстати, вообще-таки центр нашей, областной центр Российской Федерации, да? Так, на секундочку. Он-то в руках-то вообще-таки неприятеля, скажем так. Это, ну, нельзя сказать, что это успех, да, нашей летней кампании 22-го года. Ну, и там и куча-куча всего, и Купянск, и все остальное. Это тот же Волчанск, который сейчас бои идут, его тоже оставили. Вот, поэтому и сейчас, когда сейчас объективно есть успехи, но Запад, во-первых, Запад выделил 60 миллиардов долларов, да, Украине, из которых им досталось 8, и тезис был такой, это все для вас, для вашего вооружения, для всего этого. Это вот республиканцы, когда осенью, помните, они бодались?
Да, конечно, помню.
Да, и тезис был такой, в том числе и украинцы сами говорили, выделяйте нам денег, они останутся у вас, вы произведете оружие, тра-та-та, это все для рабочих рук. Ну, когда-то это куда-то оружие, это должно же куда-то доехать. Это же не старые эти поломанные, непонятно каким вооружением, падающие F-16, да, там, или как они сейчас жалуются, что им одно бэушное вооружение приходит постоянно. Да, собственно, сейчас, по-моему, в Британии это исследование было, что они им старье все отправили, чтобы не списывать. Уже реально это подтвердили. А, сами же британское исследование, да, там, по помощи.
Не, ну мысль вот, ясна, да. Шапка закидательских настроений не надо. Это я здесь соглашусь. Шапка закидательских настроений не надо. Надо смотреть на ситуацию так, как она есть. Можно много вспомнить. И 21-й год, и 14-й, да. Смысла в этом особо никакого нет. Только один я вижу. Это учиться на своих ошибках. Причем здесь придется учиться на ошибках всем. Много раз уже говорили, что вообще вся эта история, она пошла не по одному из планов. Никто не мог просчитать то, во что это все вылилось. И до сих пор просчитывается достаточно тяжело. Шапка закидательские настроения — это вред. Здесь я согласен. Так, у нас поезд Москва-Киев, Москва-Львов спокойно ходил после 2014 года и были самыми прибыльными на Укрзалезнице. Его отменили только во времена ковида. Даже так? Да, у нас поезд ходил на Украину, поезда? Самолеты-то не летали, а поезда ходили. Интересно. Так. Вот, Цымбалюк, да-да-да, Цымбалюк. К чести сказать, если бы мы воевали по стандартам НАТО, то уже все бы взяли. По стандартам НАТО это вы имеете в виду просто все стереть с лица земли? А, может быть, а может и нет. А, это, знаете, какой в этом смысл? Рассуждать по каким стандартам, а если бы так, а если бы сяк, тогда, ну, это вот, ну, как оно есть, так оно и есть. Вы про этого Суворова мне тут много написали, что это какой-то бегунок, КГБшный предатель. Да и плевать на КГБшных предателей. Вы что, всерьез решили почитать книгу, которую вам Пятиколесный посоветовал? Ну, давайте тоже как-то в ручках себя держать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер, добрый. Екатерина. Здравствуйте, Екатерина. Вы знаете, я как-то пандан, то есть согласна с предыдущим человеком. Вот вы говорите, Георгий, ну, этот труп уже Зеленский, но он очень живой пока, да. Труп, понимаете? Живой. Mm-hmm. И то, что он там что-то куда-то повезет, слушайте.
Я не сказал, что он труп. Я сказал, что у него нет варианта потом куда-то скрыться и отсидеться в Европе.
Плане, что он такого еще, варианта у него понимаете, нет. Понимаете, действительно, шапка закидается, это одно, mm-hmm. но, понимаете, надо еще иметь в виду, я думаю, мы все, кто сейчас здесь, вот, мы это mm-hmm. тоже знаем, что ведь сейчас может быть какая-то, ну, заминка, дай бог, конечно, наша победа, и все, но они же там, НАТО, особенно европейские страны, они же реально готовятся дальше вперед к войне. Вот это тоже как бы из виду-то нам. Умные люди наверху, понятно, знают все лучше нас, но мы-то тоже это не должны упускать как-то из виду, что процесс-то идет.
Угу.
Так ведь? Вы согласны?
Нет. То есть это сейчас готовится, сейчас не этап. Надо упускать. Я вообще за то, чтобы ничего не упускать из виду. Ну, готовится, да. Это правда, готовится. Посмотрите на приготовление, которое Урсула фон дер Ляйен там провернула. На ее кабинет, который она собрала. Это чисто кабинет противостояния с Россией. Они готовятся. Ну, флаг им в руки. Мы же это видим, мы это видим. Ну, хорошо, иметь в виду надо. Выезжаю из Нижнего Новгорода, ресторан Одесса спокойно стоит. У нас, слава богу, в этом смысле все стоит и будет стоять. Поезда ходили и с аншлагом, то есть из Украины ходили, например, с Донецка нет. Да, весело. Завтра нас ждут рыбинские рассказы. Рыбинские рассказы с турецким акцентом, да. Вас завтра ждут рыбинские рассказы. Так, ну давайте, значит, под конец. Слушаю вас, здравствуйте, у вас где-то две минутки есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Да.
Очень приятно было.
Здравствуйте.
Подались разные персонажи. Я бы хотел просто в теме добавить следующее. Что на сегодня, ну, к сожалению, так получилось, что против нашей страны провернули достаточно серьезную операцию, при которой оружие Варшавского договора, которое Советский Союз производил годами, и оружие НАТО, устаревшее, которое тоже производилось годами, воюет против России. А Россия вынуждена отбиваться в том числе от того оружия, которое было произведено в России, в Советском Союзе.
Да.
И оно произведено нашими мозгами, нашими людьми, нашими стараниями, бессонными ночами людей из наших ресурсов. У той стороны была как бы одна задача. Необходимо было устаревшее оружие где-то утилизировать и желательно результативно утилизировать. Они это сделали. Mm-hmm. А вот у нас сейчас, к сожалению, ситуация оказалась так, что мы воюем практически сами с собой. Это ж насколько глубоко была продумана операция, убедить весь Варшавский договор, все страны Варшавского договора не просто с нами вступить в конфликт, войти в НАТО, а еще и поставлять оружие, которое ранее предназначалось для войны как раз с НАТО, и оно сейчас стреляет в наших ребят.
Угу.
Мне, конечно, не нравятся те вот, так сказать, персонажи, которых вы выдерживаете, благодаря, видимо, своей очень серьезной выдержке и выучке. Таких персонажей надо наказывать, потому что тот персонаж, который вам лично угрожал, это прямая явная угроза. Я считаю, что это прямой повод для того, чтобы этого товарища взять за мягкое место и, собственно говоря, задать ему несколько неприятных вопросов в соответствующем месте. Вот. А что касается вообще всей ситуации, безусловно, мы победим. И кто говорит, что надо было воевать по стандартам НАТО, по стандартам Израиля, ребят, мы воюем по своим стандартам. Это наши стандарты, это наш подход, наш российский, советский, исторический, имперский российский подход. Мы всегда воюем как люди, а не как звери. Даже когда нам очень тяжело. И такова наша судьба.
Спасибо. 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 Это была программа «Отбой». Я даже добавлять ничего не буду. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.